Ну, вот у нас стоит сейчас, еще раз ради сестер, повторим это слово, стоит сейчас служение на период и во время летнего семейного поселения. Вот. И все направления летнего поселения будут осваиваться и нами с вами тоже монастырским укладом. Вот. И в связи с этим одно из них, вот о нем я сейчас хочу сказать, это одно из направлений. Это когда всякое собрание церковное, которое исполняет какое-либо служение вместе или какое-либо дело, ну, в этом собрании едино. То есть едины самим этим собранием. В данном случае это собрание назовем объединением. Да? Вот, братья, есть объединение братского монастырского уклада, есть объединение сестер монастырского уклада. На семейном поселении там будет объединение семей. Их там три будет. И, соответственно, вот чем это объединение объединяется, чем оно вообще едино может быть? Ну, мы все полагаем сейчас, что оно объединяется по причине вот движения навстречу друг другу всех людей этого объединения. То есть вот Борис к Алексею, Алексей к Борису. Вот, чем более в этом плане или сестры между собой ближе друг к другу сами располагаются и движутся, тем это объединение становится дружнее и как-то мирнее, спокойнее и, более того, даже и вообще такое вот расположение и сиятельнее, что ли. Но вот опыт показывает, что ну, на Земле сейчас очень много всяких разных объединений возникает. Там, вот два партнера устроили какое-то предприятие. Вот. Они, как их называют, ТСО.
Соучредители
данного предприятия. Да. Двое или трое там иногда бывает. Но прямо вот души друг в друге не чают, очень радостно устроили это учреждение в ожидании больших прибыли. Вот. И причем несколько лет были действительно вместе. Получается, что это объединение вот, троих или двоих устроителей данного предприятия или хозяев этого предприятия, оно, в общем-то, едино было за счет того, что они друг в дружке были расположены друг в друге, были друзья или были друг в друге, души не чали там по разным другим причинам. И тем не менее, вот мы видим, сколько таких объединений распалось. Причем распалось самым катастрофическим образом, вплоть до того, что один убил другого. Это сейчас вот реальность советского следствие советского периода сейчас реально проявилось вот последние 20-30 лет. Ну и подобным образом, казалось бы, вот еще одно хорошее объединение – это семья. Тоже образуется именно из-за того, что двое устремились друг к другу навстречу, пообещались до конца жизни быть вместе. И потом, конечно же, из всей силы стараются устроить это семейное объединение до конца жизни ну, вот, дружным, живущим едино. А результат какой? По некоторым областям России 98% распадов в 3-10 лет после свадьбы. А в среднем по всей России 85% распадов. И этих, казалось бы, вот искренне расположены друг к другу объединения. Ну вот уж там, когда мы говорим о семье, где прямо любви друг к другу души не чают, казалось бы, выше этого вот, или сродни этого, казалось бы, не должно было быть. Тем не менее, распадается только так. Церковь сегодня сейчас тоже вроде бы сейчас много всяких церковных объединений возникает. Да и само, допустим, благочиние или же та же епархия. Вот, но прежде всего это объединение священства вокруг своего епископа, да? Вот. А тем не менее и благочение священники казалось бы, объединение зависит от объединения и дружбы, это объединение от того, насколько священники друг друга обращены и друг другу идут навстречу. Ну и действительно, мы видим в епархиях и в этих благочениях есть такие какие-то живые объединения священников, но это по симпатиям друг к другу или по каким-то там дружественным отношениям друг с другом. Вот. А так, чтобы все священники были бы так на уровне этой дружбы или этого товарищества священнического, были бы едины между собой, это все зависит от того, насколько каждый из них старается вот это делать. Вот. Идти навстречу, объединяться. И тем не менее, все-таки даже эти объединения, вот, церковные объединения, уж я не говорю про объединение мирян, которые там занимаются служением, то гимназии, то милосердие, то миссионерство, там еще чего-то. Вот, да. Там везде всюду идет какое-то объединение вот, людей между собой. Ну, в данном случае у нас с вами вот, в монастырском составе некое объединение образовалось, да? И тут мы все как-то стараемся, то есть главный замысел этого объединения, чтобы оно в итоге стало объединением, это, или стало бы церковью единой. Это значит наше личное движение друг к другу, поэтому трудно с собой, там, разумение себя, испытание себя, преодоление всяких разных своих разногласий, разделений, а значит страстей и падшего, проявления падшего естества нашего. Вот на это трудно все обращаем свое внимание. И ничего не получается. Как только появляется общее дело или общее служение, то на какое-то, ну, в первое время по вдохновению вроде бы ничего, а потом проходит время, там, месяцы, годы, и все. Никаких сил идти навстречу друг другу нету. Понимаем, что надо, значит, работать внутри себя, надо совершать какие-то аскетические действия внутри себя, надо какое-то преодоление внутри себя делать, вот, покаяние, моление. Вот. Но и на это сил нету. Вот, потому что как только задели друг друга, как только зацепили за самолюбие, тут такой пожар, особенно среди сестер. Такая вдруг выливается какое-то разделительное настроение друг у друга. Бог ли создал так человека, чтобы в итоге в объединении он сам человек собирался бы? Если мы посмотрим на первые дни творения Божеского, а потом последующие дни творения Церкви, то есть созидания или собирания Церкви, вот, которое производил уже сам Господь на земле, вот, в третьем периоде человечества, помните, да, первый период это допотопный, там полный крах. Все человечество онечистилось, кроме Ноя и его семьи. И тата, в общем, многое что утратило от того, что было у Адама и Евы. Второй период это ветхозаветный период, а третий это вот новозаветный сила. И сейчас четвертый будет антихриста и антихриста период. Ну, в него сейчас почти вступаем, но, тем не менее, мы пока еще в него за это не привели. Так вот, сотворил, в каждом из этих периодов есть движение того, что Бог сотворил. Вот. Изначально это Бог сотворил Адама, как человека, не как мужа, и тем более не как жену, потому что не был Адам женой, Адам не был мужем. Адам был человеком. И потом, после этого, да, как при сотворении Адама, возникает вопрос. Адам был сотворен сразу в трех составах. Тело, души и духа. И был сотворен в итоге в себе самом эту природу, то есть эти три состава, три состава природы, эту природу, удерживающую в своей личности, в ней осуществляющейся. То есть личность еще была сотворена Богом. Адам – личность. Вот. Стоящий выше природы, своей из трех составов ее, и в природе осуществляющейся, и сам личность, свою природу собирающего воедино. Личность Адама собирает природу воедино. А не так, что тело собирается в душе, душа собирается в дух, дух собирается к душе и к телу. То есть все три между собой друг к другу собираются. В результате получается Адам. Или получается личность. Некая производная из движения составов друг другу навстречу. Как результирующая производная. Якобы собирается личность Адама. Ничего подобного. Личность Адама собирает воедино в себе три состава природы. Тело, душу и дух. Поэтому задача стать личностью. А это значит искать, чтобы Господь помог это сделать. Это вот был сотворен Адам вот такой удивительной личностью. Второе творение – это было сотворение семьи. И в итоге, когда образовались Адам и Ева, то семья образуется не в силу влечения Адама и Евы друг к другу, а в силу того, что семья Богом сотворена и благословлена. И вот уже эта семья, она уже в себе самой содержит Адама в виде мужа, а Еву в виде жены. И содержит их стремление, их единение друг с другом. Не стремление друг к другу, это их собственное, это их личное движение. Пусть будут какие хотят, какие угодно. Но объединяет их семья, а не сами Адам и Ева. То есть вот услышать, что оказывается семья – это некое творение Божье, точно так же, как личность в нас – это творение Божье. Я личность собираю природу воедино, три состава, так и семья, подобно личности, собирает воедино всех членов семьи, поставляя их в их, или укрепляя, поддерживая их в их функциях, то есть в их лице, в лице мужа, в лице жены, поддерживая их. Ибо если семья начинает, семья превращается или становится, теряет свою власть и силу, то есть теряет свое присутствие вот в семье, семья присутствие в семье теряет, тогда муж не может удержаться в мужнем, жена не может удержаться в жене, в жене, дети не могут удержаться в своем сыновстве, в дочерности. И вот это сейчас и происходит. То есть в наше время сейчас, в советский период, враг положил все силы на то, чтобы семью превратить окончательно уже в нечто противоположное. То есть упразднить семью. Точно так же, как упразднение крестьянства, была поставлена задача, упразднить крестьянство, упразднить дворянство, княжество благочестивое и упразднить церковь, как таковую вообще полностью. Ну, по отношению к крестьянству, боярству, дворянству и княжеству все это удалось сделать, нету сейчас ни того, ни другого. Ни одного представителя нет. Советская власть всех уничтожила. Но вот, а церковь не удалось уничтожить. То есть церковь все-таки сохранилась. Господь ее хранил. Но вот параллельно с этим шло уничтожение семьи. Ее просто так, как таковое, нельзя было уничтожить, потому что у людей было влечение друг от друга, люди с вами образовывали семьи. Даже сами уничтожители, большевики там всякие разные революционные силы, противные Богу, они все тоже имели семьи. Но они имели семьи, в которых уже семьи нету. Психологическая семья, то есть душевная, биологическая душевная семья образовывается, потому что это потребность всякого человека, и вообще это потребность всякого животного. Любое животное тоже имеет ту же самую потребность. И вот животная часть человека, она все равно образует семью. Но в ней семьи на самом деле теперь уже нет. Вот трагедия. То то есть советская власть, ей удалось все-таки разложить семейный институт, но не институт семья. Семья – это творение Божье, которое имеет в самой себе некую тайну. Тайну – это значит силу, которая собирает воедино членов семьи и хранит их в лицах их. Мужа в лице мужа, жену в лице жены, и чад в лице сыновей и дочерей. Хранит их. Ну вот, в силу грехопадения, вот, и подобным же образом, вот, когда Господь пришел в Новозаветную Церковь, вот, то Он начал создать Церковь. Церковь имеет те же самые свойства. Он создает из своих учеников Церковь. Не тем церковь создать, что ученики его начинают друг к дружку идти ближе, и все собираются ко Христу, а через Христа собираются друг к другу. Вернее, не через Христа собираются друг к другу, а имея свои личные отношения с Христом, собираются друг к другу. Не этот образ церкви. Хотя все сегодня, вот, к сожалению, все извратили, и вот сегодняшнее церковное сознание, в том числе и мое сознание, там несколько лет назад и даже месяцев, было тоже такое, что будто бы мы сами и есть те, которые ответственны за церковь, за любое церковное объединение. В меру, насколько мы в этом объединении стремимся друг к другу, сохраняем мир, любовь и прочее, в меру наших собственных усилий, объединение становится крепким, надежным, долгосрочным и прочее. То есть акцент идет на нас самих, причем лично на каждом отдельно. Вплоть до того, что передаем эти полномочия какому-то одному лицу. Например, вот есть пока в отраде батюшка, у нас вот здесь отрада есть как целое. Поэтому в его... В нашем устремлении к Нему и в наших отношениях с Ним мы становимся неким целым. Когда кто-то начинает расходиться в отношениях с батюшкой, там ссориться, обижаться, еще что-то такое, у него распадаются отношения с батюшкой, и естественно, что у него сразу ощущает ценность вообще самого пребывания в отраде, и мало того, он еще и вылезает всех разных таких заречьях друг с живущим в отраде. И более того, вся остальная отрада, еще устремленная к батюшке, вот, она начинает чувствовать себя как некое отдельное от того, который уже начинает разделяться с батюшкой. И начинается некое такое отвержение, отторжение, небрежение к этому человеку. А тот начинает, наоборот, воевать с этим собранием, продолжающим устремление своих батюшек. И вот он их начинает обзывать, называть, потому что сейчас еще Дворкин придумал инструмент, как это делать. Ну, не Дворкин, это по заказу западных служб Дворкин это внедрил к нам. Это вот обзывать всех сектантами. Поэтому все, которые разделились с батюшкой, а те, которые продолжают оставаться соединенными и соединенными батюшками, эти разделившиеся, они называют сектантами. Благо им дан этот инструмент. Ну вот это одна из таких очень жестких диверсий, которая была внедрена в церковь и которая сейчас поддерживается, ну, вот, институтом Дворкина. Ради этого его поставили в правительственную комиссию во главе. И в церкви он тоже ведущее место занимает по сектоведению. То есть не сам по себе, а потому что его так поставили и держат его в этом. Вот. То есть в итоге получается, что вот сегодняшнее наше с вами обращение в объединение, любое объединение, зависит, наше с вами объединение в своей цельности, собранности и долготе зависит, оказывается, по нашему сегодняшнему сознанию, от участников этого объединения, от их верности этому объединению, или от верности старшим этого объединения, вот, от их верности целям, задачам этого объединения. И поэтому, в общем-то, для того, чтобы это объединение, в общем-то, жило и существовало, вот, ну, например, любой коллектив, производственное предприятие, я помню, вот особенно, когда работал в школе, много знаю хорошо изнутри школьное объединение учителей. Вот наша задача, меня как заместителя директора по работе с учителями и с детьми, задача была, чтобы у всех было сознание ответственности, личное сознание ответственности за наше школьное объединение, за педагогическое объединение. Вот. Каждый, блин, трудился, работал бы над задачами, едиными задачами данного школьного объединения на данный год или на ближайшую пятилетку. И все мы бы осваивали единые все приемы, вот, как это все делать, осуществлять. Вот. Ну, вот, ради этого производились различные педсоветы, обучение, курсы повышения квалификации. Вот. И чем больше такой работы над сознанием учителей производилось со стороны начальства, а при этом заместители обращали бы учителей к директору, директор обращал бы учителей к заместителям, в итоге начальство тоже между собой трудилось над собиранием коллектива в сторону начальства. То, в общем, такие школы становились, ну, действительно выдающимися. Ходили там в десятки лучших школ города и прочее. Вот. Так, ну и так, любое предприятие, какой-то там заводы, фабрики, если они там грамотно работали, вот, над личной ответственностью каждого человека за данное предприятие, вот, за его ценности, за его задачи, за его цельность самого предприятия, вот, то чем больше таких сотрудников появлялось, тем более крепким становилось предприятие. Но это реально так действительно происходило. И это сознание, через это вот реальность практики, подтверждалось у людей до крепости. Так что другого варианта никто не предполагает. И сейчас, если я начну вам говорить, что не столько личная ответственность за данный коллектив держит этот коллектив или это объединение, а само объединение школы, например, или объединение предприятия, любого учреждения, например, больницы или магазины, или фабрики, или завода, сама фабрика как объединение людей, ну не механизмов, а людей, как объединение людей, само объединение фабрики, магазина, больницы или еще чего-то, оно в себе вбирает и удерживает своих членов. Ну, такая мысль на уровне сумасшествия будет восприниматься в каждом из нас с вами. Сейчас вы, наверное, просто привыкли меня всегда слушать, да, и что-нибудь да все-таки позволять себе принять из моих слов. Чего-нибудь да позволять себе. В основном не позволять, а чего-нибудь позволять. То поэтому вы в данном случае сильно не отвергаете эту мысль, которую сейчас я произношу. Но когда мы с вами пойдем сейчас к работе, к исполнению этого тезиса, скажем так, да, то вы начнете активно воевать с ним. То есть до поры до времени Ольга Викторовна тоже все воспринимала, потому что она меня воспринимала. Он как только она начала разделяться со мной, вольно или невольно, то сразу же у него возникло полное размежевание со всеми остальными. И то же самое произойдет с каждым из вас сейчас, когда мы сейчас начнем осуществлять эту мысль. То есть осуществлять то, что Бог реально вообще вложил в объединяющее устроение человеческих собраний на земле. Не влюбившиеся друг в друга образуют семью, а семья, образующаяся божественным участием, постепенно эти влюбившиеся превращают одного в мужа, другого в жену, одного в отца, другого в мать. И если этого не будет происходить, то есть если семья не начнет входить в семью, и семья не начнет семью образовывать, то семья этими самыми так устремившимися друг к другу, ты меня любишь, я люблю, а ты меня, и я тебя, этими двумя, она ими же и разделется. У кого-то через год, у кого-то через 3 года. Что сейчас мы видели, и часть из вас на своем опыте это произвели. Вы уже это произвели, сделали вы так. И теперь ходите, полагаете, что а тому и должно было быть, потому что он такой сегодня, или она такая. То есть опять персонифицированное обвинение. И никому в голову не приходит о том, что фактически это изгнали Господа, который в семью вводил в семью. Если бы не изгнали, то Господь, входя в то, что Он сотворил, но которое потом после приходения отпало от Него, Он теперь возвращает обратно назад. Свое творение возвращает, а не этих людей между собой, собравшихся и желающих эту семью творить. Они творцами быть не могут. Они могут только исполнить в чистоте предназначение своего лица. Муж – лица мужа, жена – лица жены, а дети – лица своего сыновства и дочерства. И теперь вот когда мы с вами собираемся в монастырство укладывать, вот братья свое объединение, сестры свое объединение, то да, мы сейчас собрались в некотором таком вот этом греховном движении. Да? То есть греховное движение – это что внес грех или же грехопадение в человечество? Возвеличивание самого человека. После грехопадения человек стал придавать себе самому значение достаточное, чтобы какие-то дела, в общем-то, на земле делать самому. Пока, наконец, он вдруг делал, все вроде получалось, пока, наконец, вдруг он не уткнулся в то, что вот не получается все. И то он сначала не сразу соображает, что надо к Богу обратиться. Нет, он все сам сделает. А тут не получается. Тогда он начинает искать, какие варианты есть. Вот он еще перепробует кучу разных земных вариантов, которые могут все-таки дело его спасти. Там, здоровье, например, или же семью, например, детей, вот, или мужа, жену. Там. И применит все различные средства, которыми можно все-таки к себе опять собрать тех, которые от него начинают отпадать. Поэтому жена все сделала, чтобы притянуть мужа и зацепить его, и замотать его с собой. Муж будет все делать, чтобы жену прилепить к себе. Сами родители делают все, чтобы прилепить к себе детей. И не хотят отпускать их. Им уже 40-50 лет, а эта старушка продолжает, вцепившись в него, держать его при себе. То есть вот эти пупковые греховные отношения, где каждый ваяет объединение сам. И собирает вокруг себя. И в итоге появляется, ну потом психология изучает эти групповые отношения, где оказывается, что есть четыре круга вокруг каждого человека, который сам человек и собирает вокруг себя. Есть ближайший круг, это те, которых человек допустил к себе, и они самые его близкие. Он в них душу не чает, он ими живет, он о них и за них живет. Есть второй круг. Вот. Это уже друзья, круг друзей. Симпатичных, приятных ему людей. Третий круг – это круг товарищей, сослуживцев, там, знакомых. Из родни там каких-то там, троюродных, четвероюродных. Роднее себе. И, наконец, есть четвертый круг. Это шапочное знакомство. А, мы где-то встречались, вот как только мы встречались. Где-то я тебя видел. А, вот в поезде мы с тобой. А, вот как хорошо, давай поговорим. То есть четвертый круг, куда, в который допускает человек к себе кого-либо. То есть, видите, как после своих падений человек поставил себя в центре вообще своей жизни и взялся за устроение объединения, которые вокруг него появляются, взялся за это сам, и сам эти объединения воюет. Ну и поэтому все, кто входит в это объединение, не гарантированы быть до конца в его придворной свите. Потому что в любой момент может случиться между ними что-то такое, что в итоге тебя из самого первого ближайшего круга выкинут сразу аж в четвертый. Могут так вот выкинуть. Ну, а могут вообще просто подвинуть. Из первого круга подвинуть во второй. И кто это делает? Это ты сам и делаешь по отношению всех, кого ты собрал к себе. Ты приближаешь, ты удаляешь, ты. Вот такое произошло. Ну и, соответственно, тогда появляется советское особенное сознание, что для того, чтобы вот, коли весь народ состоит из таких людей, то, значит, соответственно, надо этих людей, самих людей воспитывать. Их надо. Их сознание надо повышать в сторону того объединения, которое мы сейчас создали. Мы создали коллектив школы, коллектив завода, фабрики, больницы. Вот этот коллектив надо теперь уметь собирать. И вот директоров учат, как это делать. А это значит, надо повышать сознательное отношение к данному объединению, сознательное отношение каждого участника этого объединения, каждого работника. Ну вот до некоторой поры мы с вами тоже занимались этим же самым. Мы создавали некое сознательное отношение братьев к нашему братскому объединению, сестер к нашему сестринскому объединению, и в целом всех участников монастырского уклада к нашему монастырскому укладу. Ну и тем самым мы осуществляли с вами как раз следствие падения, грехопадения Адама и Евы. Нет. Когда в этом самом грехопадении, то есть в действиях греха, которые первые действия греха, которые они производили, это действие сам. Ева сама, не спасясь Адама и благословившего Адама, пошла разговаривать с змеем. Адам сам, не спасясь у Бога и не единый с Богом, оставив его, стал разговаривать с Евой, а вернее с соблазном в Еве. Ну, в результате вот впервые произошедшее это сам, определяя свою жизнь, сам определяя свой ближайший час, день, год, сам нахожу, кто с кем мне быть, это сам вошло в человека. И это стало катастрофой. Причем такой катастрофой, что назад бы уже не вернуться. Потому что Господь сотворил Адама и Еву как семью. И сам будучи сам, остался только Бог. Ни Ева, ни Адам не были сам. Сам был только сам Бог. И поэтому сам сотворив, сохранил семью постоянным благословение свое. И семья, им сотворенная, могла быть только семьей, то есть, значит, собирающей в себя Адама в лице мужа, а Еву в лице жены, могла быть только при действующем благословении Божьем в самой семье. То есть семья как явление, вот, не из Адама и Евы, а некое божественное благословение, которое присутствует над Адамом и Евой, как семья, собственная семья, которая вбирает, осуществляется в Адаме и Еве, и вбирает Адам и Еву в самое себя, вот эта семья, она имеет питание и дыхание, и жизнь от Бога, как от Творца своего. Когда же вместо этого, вот из этой семьи вдруг выпал сначала Ева, потом выпал Адам, то вернуть назад эту семью ни Адам, ни Ева не могут, потому что семья не есть творение Адама и не есть творение Евы. Семья есть творение Бога. Равно как сам Адам вернуться в себя как в человека, то есть вернуться в себя в личность, уже не способен, потому что он отказался от личности себя и весь ввергся в свои составы и духом своим, то есть своей природой, а не личностью, духом своим, который является частью, третьей частью природы, он определил что-то самому делать. И определил это сам для себя. Теперь, коли он сам это сделал и сам определил своим составом, главенствовать, то есть духу его быть верховодителем, а без личности его, то постепенно, вот после этого, Адам начал скатываться, ну, это уже постепенно из поколения в поколение, в первый поток, первый период человечества, первый поток людей, который до потопа был, они все как раз явили следующее, что Адам, утратив себя как личность, то есть то собирательное начало в себе, которое каждый состав его природы делает согласно этому составу, они вдруг эти составы природы, получив свое самостоятельное значение, начали постепенно переворачиваться в своих отношениях. И тело стало тянуть на свою сторону, в конечном итоге доминировать над душою, и вместе они доминируют над духом. И этот процесс настолько быстро пошел, вот это оплотянивание человека в индивиде, потому что индивид всему этому попускал. Индивид влачился за природой. Что в итоге, ко времени потопа, первое человечество было все сплошь плоть, причем развращенная плоть. Мера разврата, которая тогда была, ну, по некоторым, одна только книга сохранилась, которая подробно описывает вот, все то, что тогда происходило. Это книга Еноха. Он успел написать об этом, и эта книга промыслом Божьим была сохранена. Правда, в ветхозаветный период эту книгу отодвинул, а в новозаветном периоде вообще ее взяли и выбросили. И объявили ее вообще как несуществующую. Тем не менее, сейчас, слава Богу, в общем-то, изысканиями христианской науки, в общем, эта книга была извлечена, восстановлена. И вот она сейчас описывает подробно достаточно вот, состояние человечества первого периода, человечества до потопа. Ужас. Правда, мы сейчас, это, по-моему, уже перехлёстываем, то есть по своей развращенности, которая сейчас разворачивается в мире через интернет, мы уже перехлёстываем это. Но тогда допотопные люди уже дошли до этого полного разврата, который сейчас в интернете, ну, просто откровенный. Причем тогда все, этот разврат достиг до такой степени, что он стал открытым, и все дети жили тоже этим развратом. А сейчас это то же самое происходит. Сейчас все дети имеют в доступе все, что в интернете разворачивается через этот телефон. Мы практически сейчас повторяем допотопное время. Ну, в общем, вот это что же такое? Это плоть захватила жизнь в природе человека. И все оплотянились. В итоге дух сделался совершенно оголчелым. То есть он самостным стал. Сам. В духе человек стал быть оголчелым сам. То есть не слушающий ни благословения Божьих, ни нуждающийся в Боге. И в итоге сознание человека в плане вот, объединений, любых собраний объединений, тоже переменилось. Человек осознает сейчас, что если он хочет в какое-то объединение войти, то он сам должен это определиться, войдя же в это объединение. Там лично отвечает за цельность этого объединения. Мер, насколько он сам будет в этом объединении идти навстречу всем остальным, настолько это объединение будет дружным там. Ну, в церкви будет якобы благостным и прочее. Реальность совсем другая. Их греховное такое движение все равно приводит к развалу. Вот. И церкви все, ну, вся история церкви это сплошные раздоры. Причем на уровне епископов. Где каждый епископ вдруг раз и начинает внедрять в церковь что-то свое. То ли на уровне организационном, то ли на уровне дисциплинарном, то ли на уровне содержательном. Вот. И в итоге рождается распри между епископами. Да, каждый из этих ведущих епископов собирает вокруг себя епископов. Вот те стараются собрать вокруг себя священников, священники вокруг себя народ. И в итоге церковь вся бурлит в этих разных собираниях. К тому, к другому, и не знает, к кому присоединиться, с кем быть и куда устремиться. И для того, чтобы определиться, он опять обращается к своей же природе, не к личности. потому что личность никто не знает. От личности однажды Адам отказался. То есть вместо личности теперь индивид, но он потакает всей природе. Поэтому индивид живет велением природы. Куда природа поведет, она вся падшая, туда индивид и движется. И вот это сейчас стало. Во всей истории церкви это и двигало народ в церкви. Именно в тех местах, где шло бурление, где шло вот туда-сюда перебегание людей от одной партии в другой. Вот. Все эти альянские споры, все эти споры вокруг, в результате которых вынуждены были собираться все соборы, и второй, и третий, и четвертый. И, конечно, и седьмой собор собрался тоже в результате, опять же, этих вот разноликих споров вокруг иконы, иконопочитания. Сейчас эти споры вокруг имени Христова, имя славы или иконоборчества, имя Борчества, которое сейчас они. Вяло пока, вяло текущем виде, но ждут своего времени тоже. Это, в конечном итоге это станет одним из серьезных таких бурлений внутри церкви. Какая здесь причина? Причина в том, что как вот с семьей произошло, что когда природа стала собирать в семью, человеческая падшая природа стала собирать в семью, то семьи там нет. Там все зависит от личных отношений людей между собой. Там позови-ка Ольгу, пускай послушает. Ольгу позови. Пусть зайдет, послушает. Побудь здесь, послушай тоже. Я вдруг сейчас... Вдруг сообразил, что мы все время разговариваем как раз о вашей, о твоей ситуации, а ты там за дверью сидишь. Господь тебя привел, а я тебя не пускаю. Да что ж такое? Как раз наоборот надо сказать. Ну, в двух словах просто скажу, о чем идет речь сейчас. О том, что всякое объединение на земле, после грехопадения, стало объединением людей. Люди в это объединение входят, и они это объединение потом удерживают своим расположением друг к другу, дружбой. Ну и одно из ведущих объединений вообще такое, от Бога идущее, это объединение семьи. И тоже в семью люди входят своим влечением. И этим влечением потом, своими отношениями друг к другу именно, они удерживают семью. Как только эти отношения начинают друг к другу разрушаться, то рушится семья. Ну вот, и это состояние такой личной ответственности за данное объединение, вот, а мы сейчас разговариваем про объединение братского и сестерского, монастырского уклада. Но это наиболее характерно, ну, всем очевидным будет на примере семьи. Я потом сейчас про семью рассказал уже много чего, а ты там сидел. Я тебе в двух словах сейчас просто повторяю. Потому что на этом примере нам легче увидеть, что происходит. Или что могло бы происходить у нас в объединении в братском и сестринском. Ну вот после грехопадения, вот так как, что такое было грехопадение? Это возвеличивание позиции сам. Я сам нашел Еву. Я сама нашла Адама. Я сама сказала Еве, поговорю со змеем. Адам, не спрашивая даже Бога, сказал, я сам поговорю с Евой. Поговорили. В итоге остались без Бога. Вот это сам, позиция сам, внедрилась в такой, то есть это не вот такое отсечение Бога как Творца семьи привело к возвеличиванию вот этого сам, где Ева стала сама семью править, сама созидать, сама делать ее, и стала полагать, что все от нее зависит. Если я сама управлю семью, семья будет. Если я не управлю, вот семьи не было. Вплоть до того, что возьму Адама, приставлю к стенке и поставлю ему нож в горло и заставлю его быть семьей. Вот до такого сейчас доходит. Да? А Адам решил, что нет, я сам управлюсь с семьей. Потому что семья – это моя Ева и мои дети. Вот, я сам их управлю. Поэтому, Господи, тебе тут делать нечего. Ты нас сотворил, а семью мы сами создаем. Ты сотворил нас. Это твое творение. А все остальное, семью мы сами творим. Предприятие новое, завод, фабрику, там, коллектив, это мы сами сотворим. Отраду собрали, это мы тоже сами делаем. Господи, тут ты ни при чем. Это дела уже наши человеческие. Наша ответственность, наше вообще умение это делать. И наша способность вообще это хранить в долготе. Ну вот, в результате вот такого я сам исчезла. Собственно, само деяние Бога. Деянием Бога был сам человек, вот, Адам, а вернее личность в нем. Личность исчезла, потому что Адам отказался от личности, когда сказал «я сам». Затем Господь сотворил, не Ева и Адам нашли друг друга, образовали семью. Не было такого. Господь сотворил семью. И в эту семью вдунул дыхание жизни. В семью вдунул дыхание жизни. Как и в Адама вдунул дыхание жизни, стал Адам душой живой, так и в семью вдунул дыхание жизни, стала семья душой, семьей живой. Советский период – это самовластие семьи, которое держится божественным дыханием, оно окончательно было разрушено. То есть люди через отказ от Бога, то же самое, что произошло в раю, враг ведь как успел, да, Советский Союз именно это сделал. Народ отказался от Бога, и тем самым он отказался от дыхания Божественного в семье. Как только дыхание уходит, семья как явление, удерживающее членов семьи в семье, в их лицах, то есть семья удерживает Адама в лице мужа, семья удерживает жену в лице жены. И семья удерживает детей в лице их сыновства и дочерей. Но если это та семья, которая имеет дыхание от Бога, которая есть некая тайна, которая не есть, собственно, сами Адам и Ева, не есть муж и жена, и не их влечение друг к другу составляет семью. Это то, что Бог влагает в этих двоих, и потом троих и пятерых, которые там рождаются, Бог влагает как семью, и постепенно эта семья не только восстанавливает мужа в лице мужа и жену в лице мужа, но и держит их в их правильных отношениях друг к другу. Божественное дыхание семьи, или семья, имеющая божественное дыхание. И если семья держится Бога, вот, так сегодняшняя семья что делает? Мы входим в семью вот этим своим «я сам». Я влюбилась, я совершил, мы совершили. То есть, и теперь мы давай устроим семью, мы устроим. Бог тут ни при чем. Ну, сколько может такое я сам устроение семьи сдержаться? Ну, год, два, три, десять, пятнадцать, двадцать. Потом полный распад. Нечем держать такую семью. Потому что я сам начинаю в конечном итоге давлять над другим. Слушай меня, я тебе говорю, как надо жить. Нет, ты меня слушай, я как говорю тебе. Ну и все, маленький разбор сначала с того, кому посуду мыть после еды. Кончается в итоге разбор вообще. Кому деньги какие приносить домой. Ну и много еще всех разных причин, почему семья, через это я сам. Сам делаю, сама люблю и сам всем управляю. Через это я сам себя начинает разделяться. Потому что начинается разногласие. И вот теперь, когда мы с вами будем входить в эти служения, ну, те же самые, это кухонное служение у нас же, да, где мы все вместе находимся, то в этом кухонном служении, ведь и я сам вошедший туда, имеющий каждый свой образ, ну, начиная от просто образ, что на кухне надо делать, и кончая вообще образом, какой аскетикой во время кухонного служения надо заниматься, ну, и каким настроением молитвенным, какую молитву петь, или или слушать псалтирь, или же Иисусу говорить, вот, все это становится предметом «я сам раздоров». Я сам знаю. Слушайте меня. Я сама знаю. Меня слушайте. Да не так вот надо делать, потому что я тебе говорю. А я сама знаю, как надо делать. Ты меня лучше послушай. Делай так, как я тебе говорю. Ну и все. И этому конца края не будет. Никакая скитика не поможет. Потому что падшее я сам внедрено в человеке. Он, Адам сам это захотел сделать. Это была его свободная воля. Ева сама это захотела сделать. Была ее свободная воля. Теперь они, в общем-то, через сознание могут, конечно, захотеть теперь иметь опять силу объединения, то есть объединение братьев. Это божественное дыхание, которое братьев делает объединением. Равно как и божественное дыхание, которое сестер делает объединением. И тогда внутри этого объединения каждый из братьев будет находиться в своем лице данного объединения. Каждый сестра будет находиться в своем лице данного объединения. И объединение будет этому лицу помогать восстать, утвердиться, укрепиться. Это будет, и действие будет в этом всем, в этом объединении, дыхание божественное, то есть благословение Божие. Но мы с вами сейчас в эти объединения вошли вовсе не из объединения. То есть не объединение нас собрало. А мы пришли в объединение. Но в любом случае, Борис точно знает, что он пришел к Алексею, Алексей пришел к Борису. Ну, правда, вот тем, что случайно собрались, пришли к батюшке. Батюшка их собрал воедино. И вот теперь на коровнике вдруг лбами стукнул между собой. Вот это сознание сейчас. А сестры тем паче знают, что вот мы все в батюшке пришли, а батюшка нас всех взял и посадил вместе, и то еще и меняет. То временами мы две бригады, а теперь потом одна бригада, потом опять две, потом одна. Еще одна бригада туда-сюда перетасовывается. Это все батюшка делает. Поэтому мы должны там, в общем, как-то там выжить. Вот. Это должна я сама выжить. Каждая отдельно, я сама должна в это объединение выжить. Но коли я сам там вошло, то выживание снаружи всем видно, как каждый выживает. Ну, на коровнике там сильно смотреть некому. А вот хотя вы же еще и на кухне есть, на кухне тоже вас видят. А у сестер на кухне, и как они выживают, я сама выживание, видно всем. И прежде мне иногда говорят: «Батюшка, я так вообще каким-то ореолом узнал о том, что здесь, оказывается, есть сестринский монастырский уклад, и вот теперь сестры вышли там на кухню, а вы меня направили как раз им помогать, я прям такая счастливая, что я буду сейчас этому ореолу помогать, а там такой вообще ад, я вообще этого не ожидал. Как вы так? Они же с вами сколько лет? Уже 20 больше лет? А почему они такие? В миру такого нет, а тут ужас». Это я уже не первый раз слышу, не первый раз. Простая причина. Там живет сам. Причем, ну, так это монастырский уклад, поэтому благодаря именно самому явлению монастырскому. Это, то есть дойти до монастырского уклада, это что такое? Это же надо было скинуть с себя все одежки светские. То есть что могло вообще ввести в монастырский уклад и удержать? 5 дней в неделю на службу. Домашнее телевизионное правило достаточно большое. И потом все-таки раздираясь друг с другом и ненавидя друг друга, тем не менее идти и служить вместе, потому что батюшка благословил. Вот. Что могло в такую жизнь вообще привести? Только одно – это скидывание с себя всех светских одежек. Первая светская одежка – это чувство приличия, которое боится стороннего окружающего взгляда. по мере вот жизни в церкви, по мере искренней, в общем, вне пребывания, наблюдать Божье вот это вот само чувство приличия через страсть тщеславия, постепенно гасит, и в итоге чувство приличия с лица снимается с человека. Потом начинает сниматься другое, которое держит мир. Это чувство стыда. Стыдно так поступать. Ах ты бесстыжий. А и что? Бесстыжий, да, нормально. Постепенно говорит человек. То есть в миру бесстыжим невозможно выжить, ходить вообще быть. Поэтому люди все ходу бедные, но стыд имеет хоть какой-то. А по мере того, как они входят в церковную жизнь, постепенно чувство стыда, ориентированное на чувство приличия, то есть именно оно второе после приличия, оно исчезает, потому что нечего, не на кого ориентироваться, не на что ориентироваться. Приличия нету, образ приличия исчез. И тогда начинает постепенно гаснуть чувство стыда. Ты же бесстыдно поступаешь. А я так не чувствую, говорит. Вот. И, наконец, начинает сниматься вообще чувство светской превосходности. То есть потребность как-то манерами своими выделяться среди людей и, в общем-то, красоваться среди людей. Это одеждами, это прическами, это манерами самого поведения, там, культурности, еще что-то, обходительности. То есть все, что относится к манерам поведения, манерам одежды, одевания, манерам еды и всего остального. То есть вот это все сходит как чувство некой такой манерной культуры. И тоже нечем. А и тогда страсти по свободной живут. Кушать садимся, не из манер. Чего держать и что кушать. А едим то, что живот хочет. И столько, сколько живота угодно. И тогда вот в итоге мы оказываемся потерявшими, теряются все механизмы, которые держат людей в каком-то норме отношений между собой. И в этом случае тогда характер, как есть, он все вылезает. А только в характере-то ведущим энергией силы обладает дух, а он живет сам, это же сам дух, самостный. Родитель Зефон называл самостью. Сам живу, сам делаю, сам управляю, сам вижу, сам знаю, вообще отстаньте, я сама и сам. Это дух. Он становится ведущим. Ну и конечно, если все-таки, пока был дух хоть как-то схвачен чувством приличия, он, конечно, его задели, он поднимается, но он все-таки приличием удерживается, он не такой уж прям оголтел. А тут приличия нет, но хотя тогда стыд хотя бы удерживает этот дух. Его задели, да, он готов сейчас разорвать всех, но все-таки стыд не позволяет так уж откровенно вести себя плохо. Но тут и стыд ушел, да. Но тогда дух задели, сейчас готов, сейчас я тебе нос вообще сворачу. Нет, еще позволяет какая-то манерная культура еще удерживает человека. Все-таки нехорошо я так. Свой статус, свой вид потеряю. Ну, иногда кто-то из тюрьмы, может быть, из этой манеры своего поведения, да, удерживаясь манерой поведения. Когда, например, сторонние люди пришли, они все-таки стараются как-то сохранить себя. И, хотя и готовы сейчас наорать друг на друга, а тут нет, не орут. Потому что присутствие других людей, там, фирмы, например, пришли, как-то манера, хочется удержать свою манеру поведения. И эта манера удерживает этот разъярившийся дух. Ну, а когда ничего этого нет, и сторонние люди тоже уже ничего не значат. Что тогда? Тогда дух какой зацепили, такой он и поднимается. Ну, в семьях это очень хорошо знают. Семья – это собрание людей, где никого нет вокруг, где абсолютная власть меня одного лично. И кто кого там из этих двух властей перепилит, это потом так милиция, да следователи знают, что там произошло. Да Бог это видно. Ну вот, вот что происходит, да? Поэтому это если мы с вами не знаем тайны божественного объединения. В конечном итоге Господь, собрав учеников своих апостолов, с момента сошествия Святого Духа началось явление Церкви. Какая разница? Ведь апостолы 3,5 года были со Христом. Вот уже Церковь, казалось бы, собралась. Нет, это еще была не Церковь. Это было личное, самостное собирание апостолов ко Христу. Точно так же, как вы сейчас собрались ко мне. Вот вы сейчас такие вот собранные со мной и ко мне. И поэтому, пока апостолы, ученики Христова были так собраны, они не назывались апостолами, они и назывались, и называются учениками Христова. И тогда им было все свойственно, они там спорили между собой, завидовали друг другу. Уж где-где. На тайной вечере устроили ссору и раздор, там пересуды друг против друга. Только потому, что там две матери подошли ко Христу и попросили Христа, чтобы он, когда будет царем, их и сыновей, а эти сыновей тут сидят, и все остальные ученики тут же сидят, посадил Господь по правую, по левую сторону. С чего ради загудели остальные ученики? И началась между ними распря. Пришлось Господу в итоге их утихомиривать, а потом еще подняться и ноги им всем, чтобы они в итоге как-то пришли в себя. Я, говорит, ваш учитель, ноги вам мою, а вы что-то тут друг с другом за место какое-то воюете. То есть они вот такие были. То есть это были обращенные, самостные, но обращенные ко Христу люди, да, верящие в Него как в Бога, но все-таки вот самостно, повернувшись к Нему. И в итоге, да, объединение учеников это было. И только с момента, когда произошло сошествие Святого Духа, началось, то есть это не просто Дух Святый сошел на каждого отдельного, и теперь это его самостоятельность стала теперь углублена еще Святым Духом. То есть он, оставаясь сам, ответственный за все деяния, за все устроение Церкви, теперь еще получил в подмогу себе Святого Духа. Вот так сегодняшнее сознание прочитывает историю Церкви. И так ее и преподают. И даже в семинарах, я смотрю, в учебниках, то это так прямо и написано. Такое сознание, что будто бы Дух Святой укрепил учеников в их самостном служении, в собирании всей остальной церкви. И нигде нет учения о самой церкви. Хотя при этом мы все, каждый из нас, читаем свойства церкви в символе веры. Каждое утро прочитываем символ веры, кто читает еще. Мы там читаем свойства церкви. Как это свойство церкви? Что это такое? Чьи это свойства? Мои личные, что ли? Но будет сказано не свойства христианина, а свойства церкви. А церковь это что? Если я сам эту церковь организую, устрояю, от меня зависит, например, как от священника, вообще что тут будет в приходе. Или от каждого из вас зависит от того, что вообще как мирно или немирно будет жить приход. Потому что, ну, сейчас мы видим по разным обстоятельствам, событиям в приходах, там, любая там ретивая женщина сейчас, ну, они в основном сейчас буйствуют там в приходах, может устроить какую угодно бучу, разделить приход на две партии, а то и на три партии. И вот они между собой воюют, и приходится в итоге их там примирять, изгонять кого-то, еще что-то такое делать. Такие войны. То есть свойства церкви к чему применить? Может быть, это свойства епископские? Это епископ имеет такие свойства? Да нет, единая, святая, соборная, апостольская. Может, это отдельный человек имеет такие свойства? Да нет, церковь. Что такое церковь? Ну, понятно, что это собрание верующих, да, мы говорим. Значит, это собрание верующих имеет такие свойства. А как мы их чувствуем? Где мы их знаем вообще, эти свойства? Как собрание? Собрание имеет такие свойства. Значит, что такое собрание, если оно еще и свойства имеет? Собрание – это единичные собрались между собой. А где тут свойства чего-то целого? Ведь когда говорят о свойствах, значит, говорится о каком-то целом, который имеет свои свойства. Ну да, мы в сознании говорим, что церковь – это единое, целое, и поэтому она имеет свойства. А реально, ну, в сознании это можно собрать, в сознании можно придумать и сфантазировать все, что угодно. А реально это как? А реально конкретно сказано, да, именно церковь имеет свойства. Значит, церковь есть некое явление, иное, чем просто каждая отдельная личность в этой церкви. Точно так же, как составы нашей природы, тело, душа и дух, есть отдельное по отношению к личности. И личность именно собирает эти составы едины. И сама в них, через них осуществляется. Также и церковь, если не есть собрание самих этих верующих людей, неправильное определение. Церковь есть божественное творение, имеющее в себе дыхание Святого Духа и проявляющееся на земле как единая святая соборная постель, то есть имеющее свои свойства. То есть так же, как личность, тоже имеет свои три свойства. Святитель Феофан. Вспомните, да? И это свойства личности, а не свойства духа человечества, не свойства природы. И тем более не души и не тела. Так вот объединение, малейшее объединение в церкви является собственной уже церковью. Какой бы оно малости ни было. Вот два брата собрались в одно объединение монастырского устава. Но они, правда, собрались как самостные ученики Христовы. Поэтому между собой могут иметь там разные бучи, ссоры, завидование. Там, кто поближе к батюшке сядет, кто старше, выше будет друг перед другом. То же самое и с сестрами. А вот теперь вопрос, когда они станут церковью? Тогда и настолько, и в ту меру, в какую допустит дыхание Святого Духа, это их собрание превращать в объединение. Постепенно в этом собрании, да, действительно двух и действительно четырех сестер, начнет появляться объединение, то есть церковь, малая церковь, объединение братьев, объединение сестер. Чем это объединение будет отличаться от самих братьев, от сестер? А тем, что причиной этого объединения является Дух Святой. Не в том смысле, что Он вошел отдельно в каждого брата, в каждую сестру, и их между собой, опять, их же вектор, личный вектор направил друг к другу. Нет. А тем, что Дух Святой в этой среде братьев или в этой среде сестер сам присутствует, сотворяя объединение. Пока присутствует Дух Святой, до сих пор творение Духа Святого, объединение, как некое таинственное, объединяющее явление, присутствует у братьев и у сестер. И тогда это объединение, то есть малая церковь, она уже каждого брата ставит в лицо христианина. Каждый из них становится свое лицо, лицо христианина. Каждая сестра становится свое лицо, лицо христианина. Ну а как это становится? Ну, святитель Феофан расписал постепенно. Сначала там падший христианин с падшей природы, потом христианин активно осваивающий церковные святые действия, потом живущий уже как содействующий благодати христианин, потом, наконец, истинный христианин, наконец, совершенный христианин. Вот уже у совершенного христианина, действительно, он уже полностью вошел уже в это объединение, которое называется церковь, в которой есть деяние Духа Святого, а не есть творение человека. Не люди сотворяют это церковь как явление. Дух Святый, вся Троица, присутствующая в дыхании Святого Духа, она сотворяет это явление, которое называется объединение церковное, или сама Малая Церковь. И вот тогда она уже вбирает в себя постепенно, вот через эти разные степени христианина, вбирает в себя каждое отдельное лицо, поставляя в достоинство его лица. То есть, в конечном итоге, в достоинство истинного христианина, а потом совершенного христианина. Отсюда и вот, когда мы занимаемся, например, молитвой, да, то вот ошибка, какая у нас была, да, мы решили, что мы сами отвечаем за свою молитву. И вот сами ринулись там правила исполнять, совершать, сами чувствуют свое, что мы это не блюсти и держать, вот, сами там меру этого молитвенного правила, сами ревность этого, все сами. Вообще не имеет отношения ни к какому объединению, которое... оказывается в этом случае тайна за семью замками. Но именно это объединение-то и могло бы дать эту молитву-то. А мы ему не даем места, мы в сознании даже его не применяем. Не имеем его. И в результате вся молитва, и здесь труд над молитвой, является самостным, это личное моление. Вот, поэтому вся ответственность за то, что будет происходить со мной, я несу сам. Да плюс еще тот руководитель или наставник, с кем я советуюсь или с кем руковожусь. Вот мы вдвоем сейчас творим нашу молитву. Чем это отличается от семьи, которые вдвоем решили творить эту молитву? Они творить свою семью. Ничем, то же самое. Самостное все это. Ну, слава Богу, кто-то из нас, этот момент уже внутренне услышан. Борис, по-моему, услышан. Еще не освоился в этом. Слышно. Как все это, не знаю. Вы давно уже без меня живете. Я поэтому ничего про вас не знаю. Алексей про это со мной не разговаривает. Да. Тоже сам живет там где-то. Тоже я его не знаю. То есть вот сейчас вот то. Ведь это вот собрание самостных людей, которые вот что-то такое вот совершенное в церкви осуществляем. Ну вот тема сегодняшнего поселения, как раз уйти от такого советского характера пребывания в церкви. И услышать о том, что домашние или члены семьи едины семьей, не своими устроениями друг к другу. И не влечением друг друга, а семьей, которой есть дыхание Бога над ними. И оно их постепенно поведет по этапам, по ступеням, да, на протяжении, может быть, 50 лет их супружества, их семейной жизни, постепенно поведет, вбирая в себя, в семью, как исполненных своего лица. То есть, когда муж пойдет, станет лицом мужа, жена войдет в лицо жены, а дети войдут в лицо сыновей и дочерей. И труд над этим, над тем, чтобы следовать, труд над лицом осуществляет сама семья, как божественное дыхание, явление божественного дыхания. Вернее, явление через божественное дыхание возникшей семьи. А каждый семьянин будет согласен с этим втягиванием его в свое же лицо. То есть он будет согласен с тем, что он будет оставлять себя падшего для того, чтобы явиться уже в семье лицом. То есть тем лицом, которым тоже сотворил Бог, потому что семью, лица в семье сотворил Бог. Равно как саму семью, как свое благословение, через свое благословение, он сотворил тоже Бог. Подобным образом, с момента, как ученики, будучи сначала лично входящие в отношения с Христом, вдруг получили благословение сошествия Святого Духа, и Духом Святым не просто на каждом из них языческие пламени образовались, в итоге каждого из них укрепили в их самости, ничего подобного. А обозначили, что они теперь, каждый из них, принадлежат единению, которое называется церковь. язычки это не в плане, что усилили их самостоятельное теперь бытие в церкви. И осветили, сделали их самостоятельно чистыми и светлыми. Ну, самостоятельно. А языки есть обозначение, что эти все принадлежат мне, единой премудрости Божией, то есть единой церкви. Это знаки, это признаки. Вот что это было. И вот, а сами уже апостолы к этому потом постепенно доходили. Вот. За свою жизнь они так до конца это не... Ну, во всяком случае, в учениях, вот, учение апостола Павла, это только намечено. Но как учение, как ясное учение о церкви не раскрыто. И, видимо, только лишь вот когда над символом веры работали, это уже первый Никейский собор, вот, а это 301 год, то есть конец второго века, 200 лет уже прожили, только тогда церковь, и то через возникшие распри, вынуждена была осознавать самой себя и, наконец, вот вывела к тому, что мы, оказывается, церковь. Это церковь, что есть не мы, а в то же время есть в нас осуществляемая церковь, она имеет свои свойства. И эти свойства были названы. Но как только они были названы, они тут же начали утрачиваться. Потому что после Никейского собора все, кто определились в этот символ веры, вот, осуществлять его в его... И теперь надо же было это в жизни осуществлять. Оказалось, что это совсем непросто. И вся остальная история церкви – это опять новое разделение, новое раздирание. Все тело церкви раздирается. И до сих пор, и сейчас вообще. Людям уже раздираться незачем, потому что они все за пределами церкви. И в конечном итоге это за пределами церкви собрание людей, действительно собрание, якобы верно, оно к концу времен, вот, называя себя церковью, крестными ходами, с крестными схоронами, как сейчас тренировки идут, вот эти все крестные ходы, они за всем этим двинутся в Иерусалим, будут приветствовать антихриста и кланяться ему. Вся церковь официально, сказано у Серафима Розу, вся официальная церковь поклонится антихристу. То есть это и будет собрание самостных людей, исполненных религиозности, называющих себя церковью, хотя церковью они уже не будут совсем. А где же останется церковь? Она останется в числе соблюдаемых. И большая часть этих соблюдаемых уже в это время уже будет унесена в рай. Ну, на земле все равно будет до конца оставаться какая-то часть. Вот в этой части может остаться Ангелина Евгения. Здесь, на земле. И даже Наталья Васильевна. Вот удивительно. И даже Ольга Александровна, и даже Марина Сергеевна может остаться в этой части. Вот. Но вот чтобы остаться, нам надо сейчас как раз в это начать входить. Потому что мы сейчас как-то все были далеки от такого учения, да. И от такого освоения учения, а потом в итоге вхождения в реальность, которую это учение отображает. Где мы это будем делать? Но там, где мы особенно активно собраны. Мы активно собраны, притык друг к другу, нос к носу, на кухне. А братья преимущественно на коровнике. Ну, иногда на кухне. В общем, у вас они практически два равнозначных служения, которые в одинаковой степени вас собирают лицо к лицу, а лица-то не видать. Носы видны, а лица-то не видать. И вот чтобы увиделось лицо, потому что лицо открыть и осветить может только само объединение. И вот в это объединение надо сейчас втягиваться. Это объединение есть то дыхание, то, что образуется дыханием Божиим. Не есть вы, и не в вас оно образуется. Оно есть среди вас. И в него можно войти, но тогда надо постепенно уподобляться этому объединению, то есть становиться подобными тому, что есть это объединение. Поэтому в образ сотворены Божий, а вот в подобие надо еще войти. Ну вот некую такую пробу первую мы попробуем сейчас сделать вот за эти 21 день ближайший. Ну, чтобы разуметь о чем, вот сейчас такое пространное слово об этом сказал, вот, а дальше уже будем уже саму практику осваивать. То есть эта практика, понятно, что надо и над собой вытрудиться, чем мы, собственно говоря, раньше все время это занимались. Но сейчас надо нам трудиться над тем опытом, над тем внутренним движением, в котором я слышу, чувствую это объединение, делающее нас едино. Как услышать объединение, которое нас едино делает? И оно же затем высвобождает нас в наше лицо, в лицо Христианина. Если это мы услышим, объединение как ценность, объединение как жизнь, объединение, которое есть носитель дыхания Святого Духа, не мы носители дыхания Святого Духа. Прежде всего, мы тоже, но вторично, а первично самообъединение несет в свое дыхание Святого Духа, тогда держаться за это объединение, принадлежать этому объединению, вот наша задача. И как только ты это опытно начнешь чувствовать, то всякий момент, когда ты вдруг прервала свои отношения с этим объединением, так же, как Ева вдруг раз заговорила, побеседовала со змеем, и только потом, когда Господь взял ее, выгнал из рая, тогда вдруг это уразумело, восчувствовало, что она, оказывается, сделала нечто такое, что она теперь лишилась самого Творца своего. Вот как только вот произойдет такое вот прекращение отношений с объединением, так ты сразу почувствуешь, реально почувствуешь, что ты лишилась этого объединения. И там уже дальше твои собственные труды над святостью, трудись, не трудись, дальше католиков, и тем более дальше протестантов никуда не пойдешь. Потому что сам останется. Без объединения самостные нет абсолютной силы, и ты уже с ними не управишься. Объединение может только лишь тебя вытащить из этого сам. Ну вот что-то такое начальное с Богом.